Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение недельного и ежедневного листа Талмуда, Даф Юми. Мы находимся в Масахте Псахим, Даф Гимел Амуд Бет, третий лист, вторая сторона листа. На самом верху буквально первая строчка. Гемара занимается темой, как правильно выстраивать свою речь, как говорить чисто, высоко, то, что называется, литературно, не грубо. И Гемара сейчас находится в теме, что Гемара привела, что некорректно, когда писать про женщину, что она сидит верхом. Кроме случаев, когда это чем-то оправдано. Сейчас Гемара приводит еще один пример из Танаха, где на первый взгляд написано, что женщина едет верхом не на верблюде, а на осле там, или на лошади, что является, то называется, лашон лонакия, не самый чистый язык. И Гемара объясняет, почему это приведено. Веактив. Вот написано. Веги рохевит аля хамур. Она сидит верхом на осле. Контекст это из истории, которая описана в книге пророка Шмуэля. Речь идет про женщину по имени Авигаэль, которая была замужем за человеком по имени Наваль. И этот самый Наваль, ее муж, он некорректно повел себя по отношению к слугам царя, к слугам царя Давида. И царь Давид, скажем так, выступил против него. И его жена пыталась встретиться с Давидом раньше, чтобы отговорить Давида как-то вредить ее мужа, ее звали Авигаэль. Вот там написано «Веги рохевит аля хамур», она сидит верхом на осле. Почему так написано? Почему нельзя было написать не верхом, а «Йошевит аля хамур», сидит на осле, не употребляя, не акцентируя вот на этом самом понятии верхом. «Гатам мишум бейтут делайла урху». Там из-за того, что страшно ночью, это было ночью, страшно ночью как-то не быть уверенным в себе, поэтому урхигу, это принято так, это нормально, ночью женщина может сидеть верхом на осле, и страшно ночью, и ночью не видно особо, поэтому, когда говорится про ночь, это корректно, это нормальное выражение, и в ибайсейма, дословно переводится в ибайс, если хочешь, эйма, скажу. Когда в Талмуде написано ибайсейма, если хочешь, скажу, это еще один вариант ответа на выше поставленный вопрос, то есть в ибайсейма, мишум бейтута делайла, лейка, из-за страха ночного нету здесь. Не эта причина, почему она сидела, написано, сидела верхом на осле. Мишум бы и тут, и Давид, и из-за страха перед царем Давидом, что ей было неуютно. Страшно, он ушел с войском, поэтому она написано, что она была верхом. Выебайся, если хочешь, скажу еще один вариант на тот же, ответ на тот же вопрос. Бейтут Давид нами лейка, мишум бейтут дегар ика. Опять же, из-за страха перед Давидом не здесь нету, то есть это не было проблемы, какой-то страх перед царем Давидом. Мишум бейтут дегар ика, из-за страха перед горой, то есть местность гористая, там страшно было и ходить пешком, надо было сидеть верхом на осле, ика. Это причина, почему написано, что сидела верхом. Так или иначе, Гемора объяснила в каждом конкретном месте, почему позволительно писать не самый чистый высокий язык. Продолжает Гемора. С чего, повернемся чуть-чуть назад, с чего началось обсуждение этой темы? Гемора привела, что Тора не пишет слово «таме», то есть нечист, ну, грубо говоря, грязный. Она предпочитает писать слово «ло-тагор», то есть писать даже более длинно, но при этом более чисто, более высоко. Это Гемора простой вопрос. Убирайта ми локтив таме? В Торе беурайта ми локтив? Разве не написано слово таме? В Торе есть десятки, если не сотни раз слово таме. И, скажем так, Тору это не смущает. В Писании много раз написано слово таме. Почему не написано слово таме? Надо бы его изъять, то, что называется, из Писания, из Торы. Надо бы писать лотагор, нечисто, не употребляя вот это слово таме, которое словно можно перевести как грязный. Эла, говорит Гемора. Эла, значит, новое объяснение всей темы. Коль гейха декигададай нингу мештай блошен некио. Коль гейха денафишен милый мештай блошен кцор. Значит, первое, говорит Гемара. Эла, а только, коль гейха, всюду где, декигададай нингу, когда одинаковые они, то есть нет разницы, да, как выражаться, получится одинаковое количество слов и букв, будь то более высокий язык или более грубый язык, то есть менее высокий, мештай блошен некия. Выражаемся языком чистым, то есть менее грубым, более высоким. Коль гейхеде нафишен милый, всюду, где нафишен милый, больше слов, то есть для того, чтобы выразиться более красиво и менее грубо, приходится добавлять слова, и получится более длинные фразы и более длинные изложения. Мештай блошен кцора. Выражаемся языком коротким. Кедома равуна омарав, амрила омаравуна омарав, мишум раби мир, леулам, Ешане Адам леталмудо балашон кцара. Как сказал Равуна от имени Рава, есть, которые говорят, сказал Равуна от имени Рава, от имени Раби Мейра, всегда будет обучать человек или талмидо своего ученика дерех кцара, путем коротким. То есть, когда человек хочет сформулировать что-то, чему он хочет научить своего ученика, надо стараться делать это в коротких более короткими, более емкими, более сжатыми фразами. Так оно корректнее, так оно лучше запомнится, лучше и правильнее будет воспринято, нежели говорить фразу, быть может, более красивую, более высокую, но длинную, да, и сложную, которую тяжело понять, тем более тяжело запомнить. Заканчивает Гемора вот эту тему вопросом и ответом в Колейхаде Киады Нину Мештая Блошенковуд. И всюду, где Киадады Нину, когда одинаковое количество букв и слов Мештая Блошенковуд, выражаемся языком уважительным, красивым, слово «кого-то уважение», «Веарохевит вешевит Киадады Нину векоомар рохевит». Но ведь когда Тора, Писание выбирает между понятием «рохевит», «женщина сидит верхом», «вешевит» или «просто сидит», да «Киадады Нину» — это одинаковое количество слов. Векиомар Рохевит, написано Рохевит в контексте Авигаль, про него написано Рохевит. Напиши Йошевит, если одинаковое количество букв в слове сидит верхом или просто сидит, напиши сидит. Просто не подчеркивай, что она сидела верхом, это не самый красивый язык в данном контексте. Чат Гемара Рохевит ктив, Рохевит без буквы Вав, то есть написано более коротко. Да, менее красиво, быть может немного более грубо, но в конце концов более коротко, там где оно более коротко, правильно выражаться более коротко. Это то, что написано в Геморе здесь, но здесь надо чуть-чуть остановиться и посмотреть Раши. Потому что Раши задает здесь вопрос. Очень простой вопрос, он кричит. На предыдущем листе совершенно четко было написано, что Тора и Писание по стихи и из Торы, и из Танаха приводятся псуким, стихи, где а намеренно удлиняется фраза, намеренно прописаны лишние слова, намеренно прописаны лишние буквы для того, чтобы изложить более красиво, литературно, менее грубо. Здесь вдруг Гемора приходит и говорит, что есть новое правило, всегда надо говорить, преподавать и обучать своих учеников более кратко, более сжато, для того, чтобы он лучше усваивалось. Как это соотносится с выше приведенной темой, что Тора предпочитает удлинять, нежели сокращать, для того, чтобы выиграть вот эту идею более красивого, более высокого языка. Говорит Раши. «Веганы делеэль и кем», а то, что написано выше, что Тора удлинила, написав более длинно, менее коротко. «Леламетха», продолжает Раши, «шецарих лехазер ахар лашон наки». Научить нас, что надо стараться всегда искать более чистый, более высокий язык. «Убышар мекумот», «ктив лашон мегуна», а в других местах, где написано «лашон мегуна», то есть некий более немножко грубый, более жесткий язык, «векацар», но короткий, «леламетха научить шейшане адам леталмидо», «лашон кцара», человек, когда будет обучать своих учеников, вот здесь правильнее выбрать более сжатый, более короткий язык, более короткую форму изложения. Лефишимит каемет герсашела ютер мина рука, потому что запоминается выученное более сжатой форме, но много легче, нежели выученное более в длинной более, даже, быть может, менее грубой, но более длинной форме. Что здесь написано? Когда мы говорим про то, что мы кого-то обучаем, или нас обучают, или мы обучаем, то здесь правильнее выражаться более емко, более сжато, даже когда язык, быть может, не самый красивый, не самый высокий. Когда мы говорим про то, что человек просто выбирает, как выразить свои мысли, ощущения, когда речь не идет про Тору, которую мы кому-то преподаем или которую нам преподают, то здесь правильно, быть может, говорить даже немного более длинно, добавляя слова, но исходя из того, чтобы наша речь не была грубой, а была более чистой и более красивой. Это то, что в Геморе на данном этапе мы видим. Дальше Гемора рассказывает несколько историй, да, которые нам показывают, две-три истории, которые нам показывают, как мудрецы видели часто сущность людей на основании того, как эти люди выражали свои мысли, ощущения и идеи. Рассказывает Гемара. «Гану трей талмиды де авуясвы камей де рав». Некие два ученика, де авуясвы, которые сидели камей де рав перед рав, то есть два ученика, которые учились у рава. Рав – это один из амурои, мудрецы, мудрец эпохи Талмуда. Хадомар шевитина на хайшмайсе кедовар ахра месанекон. Один сказал, вот шевитина на хайшмайта сделала нас эта тема, то есть вот эта тема, которую мы сейчас изучали, она сделала нас кедовар ахра месанекон. Месанекон – это уставший. Довар ахра, дословно, другая вещь, так в Талмуде называется то самое мясо, которое является символом нечистоты, символом то, что называется мерзости, это свинья. То есть он сказал, мы так устали, вот как получилось, как уставшая свинья. Возможно, в то время с точки зрения самого выражения, выражение было понятно. На русском так не говорят, но выражение было понятно, но оно грубое. Приводить такого рода примеры в контексте изучения Торы – это неправильно, это слишком грубо. Так сказал первый ученик, он привел такой пример, как уставшая свинья. «Хадомар шевитин хайшмайса» сделала нас эта тема «кегдими санкун». Как установка для нашей темы, для нас это как «мы как гдими санкун». Сделала нас эта тема как «уставший гди». Где это? Баран. Да, то есть это не есть нечистое животное, это вполне себе чистое животное. Такое выражение, оно было принято, и оно совершенно нормальное, не грубое. Да, устал, как вот самый, допустим, баран, так было принято выражаться. Здесь нет никакого изъяна с точки зрения чистоты речи. Рассказывает Гемара, «Вело иштай рав бегады идеаих», и не разговаривал рав с тем. То есть рав, увидев, что один из его учеников приводит вот такой пример, перестал его учить, перестал его обучать, перестал с ним говорить, судя по всему, по крайней мере, на темы, которые касаются Торы, потому что человек, который в его глазах, он чувствовал, он понимал, человек, который вот так вот выражает свои ощущения такими грубыми примерами, он не достоин учить Тору у рава. Это первая история. Продолжает Гемара еще одна история. «Гангу трей талмиды дау ясу камы де гиль». Вот два ученика, которые сидели перед Гилелем, Гилеле Закен. Опять же, два ученика. Кто как звали, приводится имя одного из них. «Выхадминаю Раби Йоханан бен Закай». Один из них это был Раби Йоханан бен Закай. Это первый вариант истории. Так она до нас доносится. «Вы амрила». А есть, которые говорят, что история была чуть-чуть с другими действующими лицами. Камы ды Рэби, эти два ученика сидели перед Рэби, Раби Уданаси, выхадминаю Раби Йохан, один из них это был Раби Йохан. То есть или два ученика перед Гилелем, один из них Раби Йохан бен Закай, или другой вариант истории, другая, сказать, традиция, как эта история передается, это два ученика сидели перед Раби Уданаси, один из них это Раби Йохан. Хад Амар один сказал, мипнейма буцрим бетаара вейн муским бетаара, выхад Амар мипнейма буцрим бетаара у муским бетума. Значит, они даже не говорят, сколько закон мы сейчас разберем, это Раша приводит, они оба сказали одно и то же разными словами, задали тему. Значит, Хадамар первый сказал, «Мипнейма, из-за чего буцрим бетагара собирают оливы, собирают виноград в чистоте, в эйн муским бетуара, но не собирают оливы в чистоте». То есть, когда собирают оливы, не обязательно быть чистым, ритуально чистым. Сейчас мы это разберем, почему и о чем здесь речь. А один сказал, мипнейма боцрим бетаара, почему собирают виноград, когда чистый, у муским собирают оливы бетума, когда есть тума, когда есть нечистый. То есть он употребил вот это слово тума, нечистота. Давайте разберем, про что здесь идет речь. Да? Причем здесь чистота и нечистота в контексте сбора урожая винограда или олив. Давайте это разберем. Значит, в законах тума и тагара, это чистота и нечистота, есть правила. Когда речь идет про человека, там свои правила, допустим, чтобы человек стал нечистым, например, необходимо, чтобы был в контакте с мертвым телом, например, там какое-то истечение происходит нечистое, человек становится нечистым. И как человек передает нечистоту плодам? Контактом. По-простому, самый простой пример, контакт, человек трогает плоды, если этот человек нечистый, то и плоды будут нечистыми. Но здесь есть одно «но». Для того, чтобы плоды стали нечистыми, они должны быть, то, что называется на языке Талмуда, мукшарим лекабель тума. Они должны быть пригодными, чтобы принять нечистоту. А именно, они должны быть влажными. И есть 7 видов жидкости разных, которые считаются теми самыми жидкостями, которые делают плод для того, чтобы он стал пригодным, то есть готовым к тому, чтобы принять нечистоту. То есть, если, например, есть, возьмем, 2 вида жидкости, которые есть в этом списке, например, вино или виноградный сок. Если у меня какой-то плод, давайте возьмем ту же виноградину. Если эта виноградина, она влажная тем от виноградного сока, и потом нечистый человек трогает этот виноград, вступает в контакт с ним, то виноград становится нечистым. Еще один пример вида жидкости – это оливковое масло. Есть, допустим, та же олива, которую окунули в масло, а теперь она влажная от масла, и потом нечистый человек попадает в контакт с этой оливой, то она становится нечистой. Это необходимое условие. Влажность, это будет называться мукшар лекабель тума, это готово, это пригодно, чтобы принять нечистоту. Но есть одно но, есть условие. Вот та самая влага, которая находится на том плоде, который должен принять нечистоту, она для хозяина этого плода, эта влага должна быть то, что называется нихалей, она должна быть ему идти на пользу. Он должен желать, чтобы эта влага была. Она должна быть против его воли, а не должна быть ему во вред. Это учится из Псуким, Гемара Бабанцева, во втором переке, да, что для того, чтобы влага являлась достаточной причиной, чтобы плод принял нечистоту, хозяин этого плода, влага должна быть приятна и нужна. Теперь так. Когда мы говорим про виноград и оливы, и те, и другие, когда их собирают, они немножко подтекают. Но есть разница. Оливы, когда они подтекают, это еще не масло. Это какая-то влага, которая выходит из них, на самом деле она никому не нужна, она только мешает, потому что то масло, которое извлекают такие из олив, это будет потом уже на маслодавильне, как положено, будут давить, а та влага, которая есть на оливах сейчас, она не нужна никому, она только мешает. В то время как та влага, которая, когда подтекает виноград, это и есть виноградный сок. И то, что он начал течь, ничего плохого в этом нет, это уже начало производства вина. Получается, что та влага, которая выходит из винограда, она во благо, и тогда виноград, когда мы собираем, начинает подтекать, становится влажным, тогда эта влага, она хозяину большому счету на пользу, это уже виноградный сок, и тогда виноград является уже плодом, который может принять нечистоту. А олива, в свою очередь, так как даже если она подтекает, еще нет то масло, которое является конечным продуктом, для которого сажают оливы, оно никому, эта влага первичная, она не нужна хозяину, тогда она и не является причиной того, чтобы олива приняла нечистоту. Соответственно, когда мы занимаемся сбором винограда, тот, кто будет контактировать с виноградом, собирая его, должен быть ритуально чистым, потому что в противном случае он и плоды эти сделает нечистыми. Когда мы собираем оливы, то можно быть ритуально нечистым, потому что даже если будет контакт между оливой и ритуально нечистым человеком, то есть, который таме, и оливы, проблем не возникнет, потому что влага, которая есть на оливе, это не та влага, которая является причиной, чтобы олива стала нечистой. Соответственно, когда Раби Йоха, когда эти два ученика задают тему, которую они будут изучать, первый говорит, из-за чего мы собираем виноград, именно будучи чистыми. Но мы не требуем собирать оливу в чистоте. А второй говорит, более понятно, может, не то, что более понятно, а говорит немножко более грубо. Он говорит, почему виноград мы собираем в чистоте, а оливы собираем в нечистоте, бетума, то есть он употребляет слово таме, в то время как можно было вполне без него обойтись. Говорит Гемара, Омар сказал их учитель, будь турей, будь туилель. Муфтаха не базе шемуре ура бе Исраэль. Я уверен про этого, про который говорил более красивым языком, шемуре ура бе Исраэль. Он будет тем, который будет давать постановление в Израиле. То есть они видели, мудрецы видели нутро человека в соответствии с тем, в какой форме он выражает свои мысли и ощущения. Вы продолжаете Гемара рассказать, вло я мим муатим. Не прошло много дней от шегура ура бе Исраэль, пока он стал давать логические постановления в Израиле, то есть стал раввином, который имеет право давать законодательные постановления. Продолжает Гемара рассказывать еще одну историю. Ганы, Тлаты, Коганы, некие три коина, которые общаются между собой. И они общаются между собой на тему, это Раша приводит, сейчас мы проговорим вначале, а потом пойдем по тексту. Как известно, в храме есть так называемый лехем апаним, 12 хлебов, которые раз в неделю меняют и раздают коинам, которые являются теми, кто служит, чья смена выпала на тот день, когда меняют хлеба. Это в пятницу происходило. Соответственно, каждый коин получал кусочек вот этого самого хлеба, который называется лехем апаним. И коины между собой общались, и каждый рассказывал своему товарищу, какой кусок ему достался, какого размера. Хадомар леу гигианики пуль, хадомар гигианики зайд, хадомар гигианики занафалитеа. Один сказал, я получил кепуль. И гияне я получил кепуль. Пуль это фасолина какой-то бобовая. Вот такого размера, как пример того боба, той фасоли, которая была в то время. Выхада мара гияники заяц. А один сказал, я получил как заяц, как олива. То есть размером с оливу не достался кусок. Выхада мара третий сказал, и гияники занав галета а. А я получил как хвост ящерицы. Не очень красивая формулировка, когда в контексте хлеба, который был в храме. Рассказывает Гемара, вот тот, который сказал вот так вот, как хвост ящерицы, «Баткуахара в эмацубу шемец псуль», проверили его и обнаружили в нем шемец псуль, то есть псуль – это не кошерность его родословной, то есть он не был кошерным коином, его происхождение не было тем, которое позволяет ему служить в храме. То есть вот эта вот форма, как он выразился, грубо, она была причиной того, что проверили его и нашли в нем некий псуль, нашли в некую непригодность служить в храме. Это Гемара вопрос. Ва эйн бодки мин мизбеах валимала. Но ведь мы не проверяем дословно от жертвенника и выше. Раша поясняет, что если есть коин, который уже служит в храме, мы исходим из того, что перед тем, как его приняли, его уже проверили. Человек, который уже служит в храме, мы не перепроверяем его. Тот коин, который уже служил в храме, уже получал лехема по ним, уже получал хлеб, соответственно, он уже служит в храме. Даже если он выражается, как бы он ни выражался, на первый взгляд мы не имеем права перепроверять. Есть правило «эйн будким мина мизбеах валимала». Не перепроверяем того, кто уже служит у жертвенника. Гемара лотейма шемец псуль. Не надо понимать, нашли проблему шемец псуль в его родословной. Элэйма шахац псуль. Раши поясняет, шахац псуль – это проверить самого человека. Говорит Раши, гу ацмо, а я гасруах умивазэ кочи шумаем. Он сам по себе, как человек, был человек грубый, который оскорблял святыни. То есть он был недостоин служить в храме не потому, что он не кошерный коин, у него проблема в родословной, а потому, что он такой человек грубый, плохой, да, который оскорбляет и пренебрегает святынями, такой очень недостойный случай в храме. Это то, что обнаружили про этого человека, то, что всплыло на основании того, как он выражался по поводу хлеба. Выибайсема, если хочешь, скажу, то же самое выражение, что выше, выибайсема, если хочешь, скажу еще один вариант ответа на предыдущий вопрос. Шаниосом дьюды, ронавший. Эта ситуация с этим коином отличалась. Он сам эронавший, это значит, что он сам показал, что, возможно, есть проблема. То, что мы не перепроверяем коина, который уже служит, значит, на ровном месте мы не будем перепроверять. Уже проверили это достаточно. У него уже есть, уже называется, свидетельство о кошерности, если так можно выразиться, что его родословно проверено, он кошерный коин и может служить. Но если человек сам делает какие-то действия нестандартные, которые, в силу которых возникает обоснованная мысль, что, возможно, есть проблема в его родословной, тогда мы имеем право перепроверить то, что сделали. Перепроверили, обнаружили, что в предыдущей проверке была ошибка, и он таки является некошерным коином. Сейчас Гемор рассказывать. Агу аромой, некий арамеец. Сейчас мы увидим ниже, что это арамеец, он в том, что был не обрезан. Давы салик в ахель псохим в Иерусалиме, который поднимался и ел псохим, то есть ел пасхальную жертву в Иерусалиме. Омар ктив коль бель нехор ло йохольбо, коль арель ло йохольбо. И он, так сказать, проявлял такое бахвальство, написано, чужой не будет есть, необрезанный не будет есть. А я вот ем, мне дают, меня никто не проверяет. Веана кахильна, я кушаю. Мишуфры, шуфры, он говорит, самые хорошие куски мне дают, самые, так сказать, качественные куски от пасхальной жертвы мне дают, хотя я не подхожу под критерии, написанные в Торе. Он такой проявлял такое вот, с некой издевкой, да, рассказывал это окружающим людям. Омли Рабиуда бен Бетейра, про это узнал Рабиуда бен Бетейра. Он задал ему вопрос. Мика сафу ли хаме алия, а дают ли тебе кусок, который называется алия? Мы сразу в скобочках поясним. Алия – это тот кусок, часть туши жертвы, которую никому не дают. Это зажигают на жертвеннике и только на жертвеннике, чтобы его тоже называется подловить, вывести обманщика на чистую воду. Он спросил, а тебе дают кусок, который называется алия? Омар ли ло? Он сказал, нет, это мне не дают. Продолжай буду бетера. Кисалакта ли госом эмили усафили мина алия? Сафулими алия. Он говорит, когда поднимешься туда, то есть в Иерусалим еще раз, в следующий Песах, попроси там у коинов, которые раздают пасхальную жертву, чтобы дали из куска, который называется ту порцию, скажем так, ту часть туши, которая называется алия. Кисали, когда он поднялся, пришел в Иерусалим, омрли уми алия сафули, дайте мне алия, дайте мне вот этот самый кусок, который называется алия, самый хороший, самый знатный, самый вкусный. Омрли алия легаво салка, ему сказали коины, что подожди, алия легаво салка, этот кусок под названием алия легаво салка, он поднимается наверх, его сжигают на жертвеннике, вообще кушать нельзя никому. И здесь, то, что называется, надо сделать паузу, коины поняли, что здесь что-то не то. И задали ему еще один вопрос. Омрли сказали ему, ман омр лахахи, кто тебе это сказал? Кто тебе посоветовал просить вот этот самый кусок, который, в принципе, никому есть нельзя? Омрли Рабиуда бен Бетейра? Он сказал, Рабиуда бен Бетейра меня попросил. Мне сказал это. Рабиуда бен Бетейра сказал, чтобы я попросил. Да, именно алия. И здесь понятно стало, что если Рабиуда бен Бетейра дает такой совет, это не просто так. Омру майхай. Сказали май хай де каман. Сказали сами себе хай май хай де каман. Что здесь перед нами? Что происходит? Рабиуда бен Бетейра не мог сказать вещь, которая противоречит закону. Значит, это было сделано специально, чтобы мы что-то здесь проверили. Ботку басри вашкхунда аромоегу выкатлу. Проверили его, обнаружили его обман, выкатлу его казнили. Здесь не совсем Гемора не поднимает вопрос, как за такие вещи положить смертную казнь. Но мы находим, что человек, который вот так вот ломает какие-то устои, у мудрецов были механизмы, рахические, кошерные механизмы, даже применить смертную казнь. Мы находим это в Гемаре в Гитин, про историю с Камца Баркамца, да, человек, который выступает вот так вот открыто против всего, то, что называется, да, то были варианты воздействия на него довольно жестко, включая смертную казнь, этого человека казнили. Шолхули Рабиуда бен Бетейра. Шалом ля грабиудам бен бетера де ад бенецою муцедоско прусу берушалаем. Отправили письмо или посланника с послания рабиудам бен бетеро. Шалом ляха, мир тебе, рабиудам бен бетера де ад бенецою. Ты находишься в городе под названием Ницавим, это на севере Израиля. У мецудатха, сеть твоя, да, Прусан, как бы распростерто бы Иерусалим, до самого Иерусалима, твое влияние, как ты следишь за еврейским народом, что все было кошерно и правильно, оно ощущается даже в Иерусалиме. Благословили вот таким образом. Шаит Гемара показывать, как правильно, опять же, правильно выражать свои мысли, рассказывать какие-то факты. Рав Кагана Холош, рассказывает Гемара, Рав Кагана заболел. Шадру рабон раби Ушуа брейд рав иди, омрули зиль бдок майдины. Отправили мудрецы Раби Ушуа, сына Рава Иди, сказали ему: «Зиль, иди, бдок майдины, иди, посмотри, что с ним происходит, как себя чувствует Рав Кагана, как чувствует себя Рав Кагана, который заболел». Осо пришел, Ашкихе обнаружил, донахнавши, что он умер. Он обнаружил, что Рав Кагана умер, и теперь Раби Ушуа, брейд Рав Иди, должен каким-то образом сообщить эту новость мудрецам, с одной стороны, но с другой стороны сделать это в форме... максимально не то, что позитивный, но минимально негативный. Да. Что он сделал? Карый лельвуший, он назвал свою одежду в знак траура, это понятно. В агадрили крали ахори, но развернул разорванную часть назад. То есть обычно рвут одежду, не показывают на себе, но рвут одежду спереди. Он порвал одежду спереди, как положено, и эту накидку развернул так, чтобы часть, которая порвана, оказалась сзади. Убахи стал плакать, в ати пришел. И с плачем пришел к мудрецам. Омрулей, они сказали ему, увидев, что вот он плачет, хотя они не видели разорванной одежды, они были сзади, но видели, что он плачет. Нахнавшие, спросили, он умер? Они его спросили, он умер? Омрулей, Анна Локамина, о мой цедиба гуксиль, сказал им, я, Анна Локамина, я этого не говорил. Теперь Гемора поясняет, почему он не мог сказать прямо, мой цедиба гуксиль, дословно переводит это посук из Мишлей, притча, то, что называется, царя Шломо, мой цедиба гуксиль, тот, который... приносит плохие вести, уксиль, он считается человеком неумным, имеется в виду не обязательно, деба дословно даже не плохие вести, деба это ложь, тот, который разносит ложь, да, разносит поклеп, он глупец. Так здесь Гемора нам дает понять, что не обязательно поклеп разносить, это неправильно, а даже дурные вести, нехорошие новости тоже надо стараться не разносить, а сказать, дать понять, что произошло, то, что произошло, максимально сжато, минимально проявляя в своих словах тот негатив, который случился. Гемора рассказывает по этому поводу еще одну историю. Йохан Хококо Нофок Ликариасо. Йохан Хококо – это имя. Йохан – это имя, Хококо – это такое типа прозвище. Нофок Ликариасо вышел на поля, то есть он пошел проверить, как у него были какие-то угодья, он пошел проверить, как там вырос урожай. Киосо омруле хитин на суяфот. Когда он пришел, его задали вопрос: хитин на суяфот, пшеница выросла, сделалась хорошей, то есть как удачный урожай пшеницы. Омрлаем сорим на суяфот. Он ответил на вопрос про пшеницу, как там она выросла. Он ответил: ячмень вырос хорошо. То есть на вопрос, как пшеница, он ответил: с ячменем все нормально. Ячмень в этом году прекрасный. Омрле це обсор лусусим вихаморим. Иди. Убсор, расскажи это лисусим вехамойрим, расскажи это коням и ослам. Дехтив, как написано, асоойрим ваатевин лисусим влерехеш. Как написано, посука с книги Мелахим, сеойрим ваатевин, ячмень и солома лисусим влерехеш для лошадей и для мулов. То есть ячмень – это пища, которую не люди кушают, а скотина. То есть когда он пришел и сказал, ячмень вырос хорошо, то, по большому счету, он сказал, все, что касается пищи, которая употребляется животными, все хорошо. И отсюда люди поняли, что все, что касается пищи, которую кушают люди, то есть пшеница, все плохо. Не сказали, иди расскажи все, вот это хорошо, иди расскажи животным, иди расскажи скотине домашней, что ты нам это рассказываешь, нам это неинтересно. Это мой простой вопрос, май гавель или меймер? А что он должен, май гавель или меймер, что должно было быть им сказано? Что он, а как он еще мог сказать? Он не хотел напрямую говорить, что урожай пшеницы нехорош. Но только он сказал вот так вот намеком, что урожай ячменя хороший. Отсюда поняли, что пшеница не очень хороший. Отвечает Гемара, эштекет насухитин йофус. Надо было сказать, в прошлом году была хорошая пшеница. То есть сказать даже эту негативную новость в позитивной форме. Новость негативная, пшеница в этом году плохая. Но скажи это в форме, которая говорит про хорошую пшеницу, которая хороша людям тоже. Скажи, в прошлом году хитин насу яфот. Эштакат, в прошлом году насе хитин яфот. Была пшеница хорошая. И нами. Или скажи, адашим насу яфот. Приведи пример, что бобовые выросли, чечевица выросла как хорошо, как положено. То есть приведи пример, который хорош для людей, а не только для животных. То есть даже негативную новость надо сообщать в максимально позитивной форме. То, что Гемора здесь учат. На этой, я надеюсь, позитивной ноте мы поставим запятую. И мы, в следующий раз продолжим Псохим, Дав, Далит. Спасибо за внимание. Всего хорошего.